Глава 11. Отверзающееся око. Тот, кто жил и наблюдал, тот, наверное, заметил, как трудно бывает нерелигиозному человеку понять жизнь религиозной души. Ему все кажется, что верующему где-то изменяет его ум и трезвость суждений, что он как будто покидает главную и важную дорогу жизни, впадает в какие-то предрассудки и суеверия, или включает в свой жизненный опыт такие необычные соображения, элементы и факторы, для признания которых нерелигиозный человек решительно не видит никаких оснований. Что его беспокоит или прямо раздражает, это то обстоятельство, что верующий человек притязает на какое-то особое измерение, в котором он живет и познает, на какое-то неповседневное созерцание и видение, на иной и притом лучший опыт. Психологически это беспокойство и раздражение вполне понятны. «Я не вижу, а он видит, значит, мне чего-то не хватает, а он превозносится надо мной». Это прощается нелегко, и религиозные люди всегда должны заботиться о том, чтобы не ранить других своим преимуществом, ибо это преимущество есть не иллюзия, а действительность. Измерение, в котором они живут, есть духовное измерение, созерцание, которое им свойственно, есть сердечное созерцание духовного предмета, иной опыт, который они в себе вынашивают, растят и берегут, есть религиозный опыт общения с Богом, то есть с высшей и совершенной силой. Чем религиознее человек, тем увереннее он включает этот опыт в свое жизненное понимание и делание. Надо прямо признать и установить, что настоящая подлинная религиозность, которая, собственно говоря, только и заслуживает этого именования и является для всякой незрелой и неполной религиозности образцом, есть состояние душевное и духовно-цельное, есть целостная жизнь, направленная к Богу, пребывающая в Его свете и во всех своих жизненных делах, исходящая из Его созерцания. Настоящая религиозность не только ведет в храм и не только имеет красный угол в комнате и в душе. Она есть жизнь, сама жизнь, подлинная жизнь. Она есть главное в жизни, такое главное, которое господствует в ней и ведет ее. Она есть не только метод, восходящий и возводящий к Богу, но метод, то есть путь с Богом через жизнь. И именно потому так трудно бывает сущей религиозному человеку не беспокоить и не раздражать собой нерелигиозного или противорелигиозного безбожника. Ибо безбожник почти каждым жизненным шагом своим отрицает и попирает то, что религиозный человек в каждом жизненном деянии своем любит, созерцает и осуществляет как главное. Это состояние души, выражаемое словами «религиозная цельность», надо представить себе в живе и в яве. Смотрите об этом главу 18 о религиозной цельности. Первое, что человек должен испытать в самом себе и проверить в своей душе, это ее направленность, что ему мило и дорого, что его радует и зовет, без чего жизнь его начинает увядать, что ему страшнее всего потерять, без чего жизнь его утратила бы свой смысл. Это его главное, здесь его сокровище, значит, здесь и его сердце. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 21, Евангелие от Луки, глава 12, стих 34. Здесь цель его делания. Духовно ли это жизненное содержание? Смотрите главу 2 о духовности религиозного опыта. Можно ли признать его не только субъективно важным, но и объективно значительным в личной жизни и в мире? Священно ли оно для него лично и само по себе? Пробуждает ли оно в его душе чувство ответственности? Вызывает ли оно в ней волю к совершенству? Созерцается ли оно сердцем? Успокаивает ли совесть? Если да, то человек живет духовным измерением как главным и путь его приведет его рано или поздно к религиозной цельности. Если нет, то он живет незначительным, несвященным, движениями инстинкта, а не духа. Путь его нерелигиозен, и жизнь принесет ему рано или поздно разочарование и крушение. Тогда он должен подумать о начальном очищении души и, по возможности не откладывая, приступить к нему. Смотрите главы о пошлости и об очищении. Всем этим он разрешает вопрос о своей религиозно-жизненной направленности. В этом первая и основная задача религиозного метода, ибо направленность к Богу, ее постоянство, устойчивость, подлинность и чистота образуют самую сущность настоящего религиозного акта. Эту направленность я буду в дальнейшем обозначать латинским словом «религиозная интенция», для того, чтобы придать самой идее особое философическое значение и высший религиозный смысл. Латинский глагол «intendere» означает «натягивать, напрягать» и в то же время «направлять, метить». Согласно этому, слово «интенция» выражает сразу целевую направленность и напряженность ее. Религиозная интенция есть обращенность души к Богу, и притом постоянная, устойчивая, не ослабевающая и не исчезающая. Обращенность, способная сосредоточиваться, разгораться и достигать высокого напряжения. Обычно душевная жизнь человека представляет из себя почти непрерывный поток безотчетно сознаваемых и занимающих душу внутренно-внешних явлений, которые можно обозначить как содержательные переживания, если акцент лежит на переживании, или как переживаемые содержания, если акцент переходит на содержание. Есть люди, для которых очень важно их личное переживание – волнение, удовольствие, раздражение, страдание, уязвленность самолюбия, польщенность тщеславия. Они склонны к аутизму и оказываются плохими свидетелями, наблюдателями мира, исследователями и учеными. Есть другие, для которых важнее всего пережитое содержание, волнующее событие, источник удовольствия, раздражающее поведение соседа, данная драматическая ситуация, сочетание линий, красок, музыкальное произведение, наблюдаемое насекомое и так далее. Такие люди склонны к предметному трактованию жизни и могут созреть до культурного творчества. Но самое важное – это то, чтобы человек не пребывал безразлично в этом потоке явлений, несущихся из будущего в прошедшее через фокус настоящего. Такое безразличное пребывание свидетельствует о том, что человек или еще не проснулся к религиозной жизни, или уже утратил способность к ней. Живая и бодрствующая религиозность – состоит прежде всего в том, что душа человека не предается безразлично очередным переживаниям и содержаниям, и далее в том, что она расценивает их не чисто личными мерилами приятности, удовольствия, полезности, выгодности, целесообразности и так далее. Религиозное отношение к жизни выражается всегда в переживании ценностного преимущества – и притом объективно-ценностного превосходства известных состояний, содержаний и предметов перед другими. В этом выражается духовная природа религиозности. Она ищет лучшего, и притом не иллюзорно лучшего, а лучшего на самом деле, лучшего перед лицом Божиим. Этого лучшего религиозный человек ищет во всем, прежде всего – настойчиво, упорно, неутомимо в себе самом, в своих переживаниях и деяниях, чистота жизненного акта, и в своих содержаниях, чистота предметного наполнения. Но не только в себе самом, и в других, и в их делах и произведениях, и в их отношениях, и во внешнем мире, и в сверхмирном состоянии. Это можно было бы так описать. Религиозный человек – ищет того солнца Вселенной, которая излучает в жизнь свет и тепло, лучами которого все живет, очищается и обновляется. Он ищет этого солнца, чтобы иметь его облик в себе самом. Да знаменуется на нас свет лица Твоего. Воспринять его, усвоить его, водворить его в себе, пребывать в нем, жить им, жить из него. Чтобы мерить им все, возводить все к нему, содействовать всему в уподоблении ему и осуществлении его. Так что всякая иная ценность жизни является ему как излучение этого единого солнца, художественное совершенство в искусстве, подлинная доброта и чистота в человеческой душе, предметность науки, мудрость философии, гражданская доблесть и справедливый общественный строй – все это живет для него и осмысливается им из этого солнца, так же, как и горный ландшафт, благоухающий цветок, звездное небо, таинственная закономерность и целесообразность природы, история человечества, его культура и духовно созерцаемые нечувственные миры. Выражая все это в осторожной формуле, можно сказать, что религиозность состоит прежде всего в субъективно небезразличном отношении к объективно небезразличным состояниям, содержаниям и предметам. Иными словами, сущая религиозность прямо противоположна всяческой духовной индифферентности. Где-то в тайниках человеческой души, в первозданной глубине ее чувствилища, дремлет некое око, предназначенное и призванное к созерцанию божественных содержаний жизни. Это таинственное око со всей его восприимчивостью и силой видения должно быть пробуждаемо воспитателями в раннем возрасте, в нежнейшем детстве, чтобы оно раскрылось и воззрилось в мире. И так как оно пробуждается от духовного голода, и дело его состоит в богосозерцании, то вся религиозная судьба человека определяется тем, когда, от чего и насколько возникает в человеке этот голод, и когда и как начнет это око свое созерцание. Раз пробужденное и раскрывшееся, оно является как бы обнаженным духовным чувствилищем человека, воспринимающим на протяжении остальной его жизни все, что таит в себе божественную искру совершенства. Оно ищет все такое в жизни, видит его, воспринимает, отличает, узнает, любит, вступает с ним в связь, зажигает человека радостью и пробуждает в нем постоянную готовность беречь все такое, собирать его и служить ему. Этим характеризуется сущая религиозность человека. Человек безразличный, индифферентный, к рассеянным в мире и ищущим соединение божественным искрам, окажется безрелигиозным человеком, несмотря на свою возможную причисленность к известному вероисповеданию, на посещение соответственных храмов и на разговоры о соответственных догматах. Если же такой человек будет отстаивать свою индифферентность как правильную позицию, то он выдвинет учение религиозного релятивизма или индифферентизма и окажется противорелигиозным человеком. Если же он попытается обосновать правильность своей позиции указанием на то, что всякое совершенство и всякая объективная ценность есть субъективная иллюзия человека, то он выдвинет учение нигилизма, от латинского «nihil», то есть «ничто», и сам окажется нигилистом. Понятно, что релятивисты, индифференты и нигилисты или совсем лишены религиозного опыта, или же, если он все же хоть сколько-нибудь присущим, вопреки их воззрению и учению, не придают ему существенного значения. В последнем случае он будет томиться у них, заброшенный и пренебреженный, в подземных подвалах души, обнаруживаясь иногда в каких-нибудь оттенках и не определяя их жизни и их дел. Религиозную индифферентность следует понимать как неприемлющее безразличие души к религиозному предмету. Потому ли, что духовное око осталось непробужденным, или потому, что страсти затмили его и свели его действие или влияние, что не одно и то же, на нет. Но человек или совсем не восприемлет искр и лучей божества, или, воспринимая, не приемлет их и не впускает их в ткань своей жизни. Согласно этому, можно было бы говорить об абсолютном и об относительном религиозном безразличии. Первое. Абсолютное безразличие состояло бы в том, что у человека совсем отсутствовала бы способность или орган для восприятия и отличения Божиих искр и лучей. Это была бы религиозная мертвость души. В предметном состоянии и плане от этого ничего не изменилось бы. Божество по-прежнему оставалось бы духовно-творческим солнцем мира, а мир по-прежнему жил бы лучами этого солнца и таил бы в себе искры божественного огня. Но религиозно слепорожденный не был бы в состоянии воспринять и узнать что-либо из этого. Он жил бы мимо всего этого, как если бы этого вовсе не было. Вступая в его лучи, он бы или ничего не видел, или видел бы нечто противоположное, что вызывало бы у него отвращение, хулу и ненависть. В нем не могла бы проснуться и жажда Бога, ибо это означало бы, что душе его присуще око Духа, и что он не слепо рожденный. Надо признать, что духовный голод, еще не имеющий души, есть уже живое отношение к Богу. Пусть только еще зарождающиеся отношения, пусть беспомощное, пусть проблематичное, и все же лишенный, томясь лишением, уже переживает свою связь с тем, чего он лишен. Он страдает от неполноты своего бытия, он предчувствует возможную полноту в живом общении. Он знает, что жизнь его творчески связана с тем, чего ему недостает. А это означает, что в нем уже сложилась религиозная интенция, искание, жажда Бога. Он уже вовлечен в его орбиту. Он благодатно заболел религиозным томлением. Абсолютный индифферентизм не способен к этому. Но именно поэтому следует признать самое существование такого абсолютного индифферента, религиозно слепорожденного человека, субстанциально лишенного духовного ока, проблематичным. Здесь надо доказывать не то, что такой души нет, а то, что она в действительности существует, ибо насколько простирается человеческий опыт, мы видим, что и дикому, и порочному, и больному человеку присущи хотя бы в зачатке духовные органы, совести, очевидности, художественного видения, правосознания, любви, справедливости. А это уже свидетельствует о способности воспринимать Божьи лучи. Так бессовестный человек не вовсе лишен совести, но только не внемлет ей и не руководится ею. Влас у Некрасова. Самого безответственного человека можно бывает поставить на колени перед очевидностью. Самый безвкусный может быть потрясен художественным совершенством. Самый злой тиран может обнаружить правосознание. Самый черствый может внезапно умилиться. Смотрите у Диккенса и у Достоевского. И чем глубже и искуснее будет попытка обнаружить у нигилиста духовное око, тем вернее будет ее успех. Смотрите об этом мою книгу «Путь духовного обновления», главы 1 и 4. Поэтому нельзя принимать априори в виде недоказанной предпосылки существование людей с религиозно мертвой душой. Даже практически последовательный нигилист, ведущий жизнь духовного слепца, безбожника и злодея, может оказаться не абсолютным индифферентом. Некий минимум чуткости к объективно лучшему заложен в самой природе человека. Ему нужно жить, а жить значит выбирать, значит предпочитать лучшее и инстинктивно тянуться к неошибочности своего выбора, то есть к избранию на самом деле лучшего. А мудрость мироздания состоит в том, что органически здоровое есть в то же время нравственно лучшее и ведущее к духовной свободе, так что можно было бы сказать, что дух живет в глубине самого инстинкта и составляет его субстанциальное естество. Смотрите мою книгу «Поющее сердце», главу о здоровье. Потребность души в известном жизненном содержании свидетельствует о том, что у человека должен быть орган или способность, действие коего и вызывает эту потребность. Жаждущий Бога имеет и орган для боговосприятия. Поэтому было бы правильно истолковывать идею абсолютного индифферентизма не как отображение сущей действительности, а как предельное или пограничное понятие, как меру бездуховности. И тот, кто станет утверждать иное толкование, пусть помнит, что ему всегда будет грозить отрадное разочарование. Второе. Относительное безразличие к религиозному предмету состоит в том, что человек обладает надлежащим органом или способностью, но не пользуется ими. Тут мы имеем дело не с анатомическим уродством души, а с функциональным выпадением. Наличный орган может как бы атрофироваться от непользования им, а non utendo. Относительный индифферент может воспринимать Божьи лучи, но не воспринимает их, не предпочитает духовные предметы другим. Эти другие занимают его и удовлетворяют его гораздо более. Это есть как бы религиозно спящая душа, увлеченная своими сонными содержаниями. Такой человек, если он духовно проснется и протрет себе глаза, верно отличит божественное от небожественного. Но одержимый земным и слишком человеческим сном, он погружен в иное. Он не интересуется священным, не любит его, оно ему не важно, ни существенно, ни дорого, и самой духовной способностью своей он пренебрегает, не укрепляет ее и не живет ею. Он не умножает в себе этих содержаний, не строит ими ни себя, ни свою жизнь, ни культуру своего народа. Божьи лучи касаются его души, и душа его, может быть, даже отзывается на них, но отзывается слабо, пассивно, мимолетно, почти безразлично. Такой человек не берет того, что ему щедро дается свыше, и уж совсем не думает об отыскании, добывании и приобретении духовных благ. Бывает так, что в глубине его существа чуть брезжит потребность в духовном и священном, так что душа его что-то зачерпывает и опять теряет. Но это только происходит в ней, это не она сама. Душа не жаждет Божьих лучей, их появление не радует ее. Утрата их может пройти незамеченной, отлучение от них не испытывается, как угроза и беда. Ни для этих состояний, ни из этих содержаний душа не делает ничего. Получив, она не берет, взяв, она не принимает. Приняв, не наполняется и не усваивает. Именно о таких людях Гераклит говорил: «присутствуя, отсутствуют». У такого человека все основные акты духа оказываются подавленными и устраненными силой личного быта. Они еле-еле осуществляются, беспомощно, неверно, вяло, нерешительно. Они не только не возводят душу к Богу и не образуют центр ее бытия, но почти не замечаются ею, и в лучшем случае они или раздражают ее бесплодным уроком – совесть, правосознание, патриотизм, или же служат ей орудием для недуховных целей, для тщеславия и обогащения – художник Чертков в повести Гоголя «Портрет», или для политической карьеры, софистическая риторика. Можно было бы сказать, что у такого человека все духовные силы, чувство, воображение, воля, мысль, ощущение спят в обращении к религиозному предмету. Творческое ядро личности занято другим и не отзывается на Божьи лучи. Религиозно говоря, такой душе будут доступны страхи, суеверия, депрессивные состояния и любопытство. Но путь к божественному не знаком ей, и что такое сущая религиозность, она не знает. Нужна катастрофа, чтобы в ней переместился центр тяжести и возникла религиозная интенция. И это будет означать, что она вышла из духовно-религиозного сна. Религиозный индифферент такого склада есть существо духовно-экстенсивное и религиозно-апатичное. Отсюда его неумение отличить священное, воспринять его надлежащим образом и включить его в свою жизнь. У него нет духовной воли, он не способен выработать в себе духовно-религиозный характер. Ему всю жизнь некогда, он все не знает как. И нет стимула побороть свою лень и слабость. Но это объясняется именно тем, что душа его, одержимая духовным сном, прилежит к небожественному, для которого у меня есть и время, и умение, и бодрость, и настойчивость. Пафос его в другом, он верит в другое. Смотрите книгу «Путь духовного обновления», глава 1. И поэтому другому разбросалась, с ним срослась его бездуховная и безрелигиозная жизнь.